Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами поговорим об одной награде, которая существовала в Российской империи на протяжении, такой сложный вопрос, сколько она существовала, потому что у нее как минимум 3, а по некоторым подсчетам даже 4 разных срока бытования. Более того, я сейчас должен как-то поправить себя, я вот сказал, в Российской империи, а это награда дитя двух родителей, не знаю, кто там мама и папа, но, во всяком случае, Россия, но изначально все-таки Гольштейн-Готторп, небольшое немецкое государство. Вот такая сложная штука. Итак, это орден святой Анны, и орден этот вручался исключительно часто, исключительно много, за разные заслуги, тут специалисты об этом поговорят, но во всяком случае он вошел в русский быт и в русскую культуру. 2, как минимум, выражения устойчивых оказались сохраненными в русской литературе. Это «Анна на шее» и «Клюква». Мы поговорим обо всем об этом, но прежде я представлю тех, кто сегодня будет моими собеседниками. Это Алексей Сидельников, главный редактор журнала «Коллекция». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Михаил Тренихин, кандидат искусствоведения, доцент Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского, он же первый казачий университет, выдохнул, окончил перечисление всех регалий этого университета. И нынче мы будем говорить обо всех аспектах этого ордена, но прежде поговорим о том, как сложно он рождался. И появился он, в общем, при русском участии, но совершенно в другой стране.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, действительно, орден Святой Анны, как начал был говорить Дмитрий Михайлович по поводу срока его существования до революции в Российской империи, а это, собственно, 120 лет, ни много ни мало. То есть это награда, которая...
Это самый маленький вариант.
На самом деле, самый маленький вариант именно в Российской империи, официально, скажем так, потому что если говорить о побольше, то действительно история его начинается сильно раньше, потому что учрежден он был в 1735 году, то есть 290 лет в этом году исполняется учреждению в первой, так сказать, его итерации. И собственно говоря, учрежден был шлезвиг-гольштинским герцогом Карлом Фридрихом. И, казалось бы, вроде одно из немецких государств, коих было великое множество до объединения Германии, а тем не менее самая прямая связь с Россией, потому что учрежден он был в память о супруге, а супруга была, как известно, дочь Петра I, Анна Петровна.
Вот это вопрос любопытный. Анна Петровна, дочь Петра Великого, незаконная, но нежно любимая, и отданная в жены второстепенному, если не сказать третьестепенному государю в Европе, потому что, ну, скажем так, короли повыше рангом Анну Петровну не взяли себе в жены. Однако на ней строился политический расчет, и этого не знал ни Петр I, ни сама Анна Петровна. Вся династия Романовых оказалась в зависимости от того, какое будет у нее потомство.
Ну да, и, соответственно, именно Анна Петровна в 1728 году скончалась, и именно в честь нее был учрежден данный орден. Он на тот момент имел одну степень, и, как ни странно, ну, может быть, для сегодняшнего нашего слушателя, ограниченное количество кавалеров, 15 вместе с учредителем. Это такая дань, собственно говоря, рыцарским орденам, потому что мы понимаем, что орден изначально был организацией, и вот эти все рыцарственные традиции, они до определенного момента соблюдались. В какой-то момент, может быть, в них продолжали уже по инерции, условно говоря, играть. Вот, но это еще начало, первое, четверть фактически, да, ну, начало второй четверти XVIII века, поэтому это еще соблюдалось. Ну, и можно сказать о внешнем виде, собственно, ордена, хотя, повторюсь, собственно, знаки ордена – это только его отличие, отличие как орденской корпорации. Ну, вот знак, который нам, собственно, знаком, это как раз, значит, позолоченный финифтяный крест с изображением Святой Анны на лицевой стороне в медальоне, и вензелем с буквами А, И, П, Ф на обороте. И это девиз на латыни «Amantibus iustiatem pietatem fidem» – «любящим справедливость, благочестие, верность». Но есть и другая расшифровка, собственно, можно расшифровать и так, тоже с латыни. «Anna imperatoris petrifilia», соответственно, Анна, императрица, Петрова дочь.
Да, все это было красиво в Германии. В Россию это перешло очень своеобразно. Помните, я говорил о потомстве Анны Петровны, ее сын, поменяв веру, сделавшись православным, во всяком случае, по внешней форме в 1742 году, был принят в России как наследник престола, потому что к тому времени многочисленное потомство двух русских царей, Петра I и его брата Иоанна, почти исчерпалось, некого было посадить на трон. Вот тут подошел не вполне законный, но все-таки Петрова кровь, наследник, который в будущем станет русским императором Петром III. Ему этот орден нужен был постольку поскольку, но тем не менее, в общем, он сделался таким живым передаточным звеном от ордена, который был учрежден в Германии, до ордена, который потом будет переучрежден в России.
Да, совершенно верно. Собственно, вот Петр Ульрих, который в будущем станет Петром III, приезжает в 1742 году в Россию, объявляется наследником престола и, будучи гроссмейстером, собственно, руководителем ордена, орденской организации Святой Анны, орден таким образом, как писали, сделался присвоенным к империи Всероссийской. И с этого времени им начали награждать уже и в России. Хотя, опять же, он такой, так сказать, полуофициальный статус, в данном случае, как династическая награда.
Вот мы запомним дату 1742 год, мы к ней вернемся. Орден пришел в Россию, но не стал российской государственной наградой. Но потом, как выяснилось, стал. Это такой очень странный мерцающий орден. Среди наград Российской империи он странное дитя.
Да, совершенно верно. Ну и надо опять же отметить, мы вот говорили по поводу того, что изначально, в изначальной трактовке не могло быть больше 15 кавалеров этой награды. И, в общем-то, уже придя в Россию, он тоже не стал на тот период, вот в первой своей итерации уж очень массовым, потому что в годы царствования Елизаветы Петровны, когда Петр Ульрих еще, собственно, только был наследником престола, а кавалерами ордена стали 77 человек. А уже при Петре III, когда, собственно, воцарился, 23 человека. То есть мы понимаем, что это очень ограниченное число кавалеров.
Но больше 15.
Но больше, да, безусловно.
Но мы тоже учтем, сколько времени Петр III мог позволить себе награждать этим орденом. Я не помню, он, по-моему, у власти был, по-моему, только полгода.
Меньше года.
И за это время наградить столько людей, это тоже очень немало. К тому же надо учесть, что у него были и другие задачи.
Да, совершенно верно. Тут беда с этим орденом. Понимаете, дата, первый раз учредили, 1735. Второй раз он появился в России, 1742. Третий раз им стали официально награждать 1762-го воцарение Петра III. Моментальные почти потери власти, Екатерина II вовсе не собиралась делать этот орден государственным. Но он как имущество семейное перешел к наследнику престола, сыну Петра III, Екатерины II, Павлу Петровичу.
Да, совершенно верно. Но если говорить уже о годах правления нашей матушки-императрицы Екатерины II, то знаки ордена жаловались от имени наследника цесаревича Павла Петровича, но при этом по предварительному согласованию с императрицей. Хотя, как мы понимаем, иногда были случаи обратные, когда Павел Петрович мог кому-то из близких ему людей этот орден пожаловать, грубо выражаясь, втихаря, не согласовав.
Потихонечку, не спрашивай венценосную маму.
Ну и, соответственно, инсигнии, знаки того времени выглядели, как можно судить по хранящимся в музейных коллекциях портретам кавалеров. Собственно говоря, также выглядели как крест с красными прозрачными вставками. И больше всего эти знаки были, пожалуй, похожи на знак ордена Александра Невского, одну из высших наград, которую, собственно, задумывал еще Петр, ну, третий русский орден.
Ну, вот я хотел бы спросить специалистов. Насколько я помню, пока не скончалась Екатерина II, орден вручали на таком полугосударственном уровне. Это орден династический. И помнится, те ордена, которые вручались, как вы сказали, втихаря, да, их не приходилось вешать на грудь, их как-то прятали на оружие. Вот, может, вы расскажете, как можно орден прикрепить на оружие?
Это я сейчас расскажу, но вспомню то, что вы сказали, что орден династический. И он не был широко распространен. Именно это и делало его наиболее высокого уровня наградой. Его не могли раздавать, и, вернее, и им не награждали так, как могли наградить, в порядке заслуг, в порядке отмеченных заслуг. А это было, вот как Миша отмечает, такой междусобойчик. Это личные заслуги перед императором, ну, в данном случае перед императрицей, которая вручала эту награду от имени своего сына. Вот это тоже, кстати, загадка, почему она это делала, почему от имени сына, почему она сама не хотела касаться именно этой награды.
Может быть, дело в том, что она и прав-то не имела. Он наследник Гольштейн-Готтарда Торпского престола, и как таковой может эту награду раздавать, а она нет. Может быть, она даже испытывала определенный недостаток прав на раздачу орденов.
Может быть, но также, может быть, она могла теоретически испытывать недостаток прав вообще на российский престол.
Ну, не без того.
Ну, я думаю, что вот в этом году мы отмечаем большой юбилей 250-летия празднования Кучука и Энерджийского мира. Сама победа была в 74-м, а праздновали мир в 75-м. Вот как раз тогда же и наша усадьба Царицына в честь этого начали строить. А вот после 75-го года, я думаю, что таких вопросов уже не возникало, потому что внутри страны она победила восстание Пугачева, а на внешнеполитическом контуре это была громкая победа в первой среди екатерининских русско-турецкой войне.
Ну, изначально, конечно, вопросы были.
А вот до этого, конечно, 62-го по 75-й, это все-таки большой путь, и вопрос вот этого самоощущения, он тоже возникал. Ну, плюс я бы еще отметил важность, собственно, ордена, о котором мы сегодня говорим, он первый в череде иностранных орденов, которые потом будут входить в русскую наградную систему.
Скоро войдет, пока еще нет.
Но до этого у нас уже были орден Андрея Первозванного, орден Святой Екатерины, орден Святого Александра Невского, и, собственно, Екатерина же введет еще два ордена: Святого Георгия для военных, ну и, скажем, изначально для гражданских, Святого Владимира. То есть у нее были доставшиеся в наследство уже формирующиеся имперские награды, и она в процессе своего царствования ввела еще и свои.
Ну, насчет легитимности, в 60-х годах были серьезные вопросы. Была придворная партия, которая хотела напрямую передать Павлу Петровичу власть. Этого ей не удалось. И мы с вами застряли на вопросе, как Павел Петрович, будучи наследником престола, раздавал награды секретно. Ну, когда мама согласна, понятно. А все-таки как спрятать орден, который надо выдать, но выдать так, чтобы его не очень замечали.
Вопрос, как он это делал, он, скорее всего, относится к ряду вопросов, которые являются не полностью подтвержденными. Когда говорят, что он награждал от своего имени и кавалер этот орден небольшой, прикреплял себе на оружие, допустим, на чашку шпаги, чтобы рукой, нося эту шпагу, закрывать орден, чтобы мама не увидела и чтобы не было у этого кавалера проблем, это довольно спорный вопрос, было ли так на самом деле. Наверное, что-то могло быть, а может быть и нет, потому что, ну, во-первых, где еще руку держать с оружием, как не придерживать его левой рукой? С другой стороны, смелость награждать от своего имени, могла ли она быть у Павла? Это довольно, по-моему, хитрый момент. Если он знал, что мама знает и ему разрешает, скорее всего, он мог это делать. Но если бы он знал, что мама против этих наград, не стал бы он ничего награждать, да и мать бы это не позволила, прикрыла бы, как говорится, вот эту лавочку с наградами, и ничего бы такого не было. То есть все шло от Екатерины II. Она разрешила, попустительствовала, давала ему какую-то волю. Ну, опять же, надо вспомнить, он там больше 40 лет был как принцем. Это надо ему хоть что-то дать.
Ну, да, наверное, вопрос сложный. Сохранилось... прекрасная легенда о том, как орденские знаки прикрепляли на чашку оружия. Я не видел каких-то картин, где это изображено, но впоследствии вот эта легенда, в реальности она имела какие-то корни или просто прекрасный миф, она повлияла на то, как в будущем эту награду будут носить.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательные специалисты по фалеристике Алексей Сидельников и Михаил Тренихин. И мы с вами уже, так сказать, завязали сюжет. Мне хотелось бы сейчас... сказать следующее. Нас здесь сидит трое авторов учебника «Нумизматика и флористика», выпущенного университетом имени Разумовского. Два специалиста по флористике, один по нумизматике, я. Мы сделали эту книгу втроем, и сейчас я имею право помянуть нас в святцах, поскольку орден Святой Анны там отражен. В этом учебнике. А уж как он отражен, мы давайте доберемся до конца передачи и переговорим. Сейчас вернемся к ордену. Собственно, времена, когда Павел I сменяет Екатерину II на престоле, имея право выдавать этот орден, я, насколько понимаю, достаточно быстро сделал его государственной наградой.
Да, совершенно верно. Ну, хотя я тут еще одну маленькую ремарку, но, по-моему, очень яркую. Хотел бы рассказать о временах, когда орден, собственно, функционировал при матушке Екатерине в таком полуофициальном статусе. Дело в том, что недавно по спискам историка, вы, наверное, знаете, Бантыш Каменский, отец, собственно, их было два, отец и сын, а вот есть списки как раз по награжденным орденами, нашли там именно, минуточку, Вольтера. Вольтер был награжден, естественно, в правлении Екатерины, опять же, видимо...
Не Павлом Петровичем.
От лица, может быть, Павла Петровича, но с одобрения Екатерины II. Но если говорить о ее кончине и воцарении уже императора Павла I, то, собственно, через 6 дней после кончины императрицы высочайшим приказом от 12 ноября 1797 года Павел учредил знак Святой Анны в петлицу для унтер-офицеров и рядовых, выслуживших беспорочно 20 лет. И, собственно, по установлению императора от 5 апреля 1797 года орден Святой Анны был введен уже официально в российскую наградную систему и разделен на три степени.
Здесь притормозим. Давайте разделим. Можно ли считать награду в форме, насколько я понимаю, креста в петлицу, которая предназначалась для унтер-офицеров, правильно, нет? Для унтер или для обер-офицеров?
Унтер и рядовых.
Для унтер-офицеров и рядовых орденов. Наверное, это как-то иначе называется. Или это именно орден? Что это такое?
Знак орденский.
Знак ордена.
Знак отличия, да. Собственно, то, что потом будет называться аббревиатурой ЗОСА, знак отличия ордена Святой Анны. Это, опять же, некоторые, кстати, называют эту награду Аннинской медалью, что совершенно неправильно, потому что знак отличия – это в наградной системе то, что располагается по рангу своему между орденами и медалями. Также мы знаем, конечно, знак отличия военного ордена, который в народе почти сразу же стал называться Георгиевский крестом. Да, и понятно, что Георгиевский крест как знак отличия ордена. Он старше медалей, но все равно это не орден. То есть это вот промежуточное положение. В данном случае знак отличия Святой Анны – это то же самое.
Сейчас будем разбираться, какие у него были степени, кому этот орден давался, именно не знак отличия, а сам орден. Но прежде, собственно, в Российской империи, как он выглядел, какие там были цвета, что они символизировали?
Цвета у него всегда были одни и те же практически. Это был красный крест. Или же, если брать уже звезду, то есть продолжение орденских знаков, то звезда тоже имела красный ободок по центру вокруг медальона. Что важно, существует такое понятие в флористике, как мода. Эта мода заставляет этот цвет красный меняться. Он бывает более темный, ближе к черному такой.
Даже черный.
Он, да. Или же он может быть более ярким. Ну, в среднем это все равно остается красным крестом. Что символизирует красный крест? Я не знаю, что символизирует. Этот символ нигде не был прописан, не был указан. Мне кажется, ровно так же, как и у Георгиевской награды, тоже так же не указано, почему он белый.
Ну, крест хотя бы уж, все-таки у нас здесь православное радио, подчеркнем, орден Святой Анны, не просто Анны, и крест – это христианская символика. Какие там были разнообразные околохристианские, как бы христианские организации, с которыми был связан Павел Петрович? Вопрос второй. Внешне, официально, это была награда христианского государя. Вопрос еще один, связанный с внешним видом. Вот я, может быть, не очень хорошо знаю, как этот орден выглядит. Те его экземпляры, которые мне пришлось видеть, они соединяли красный цвет с золотым металлом. Золотой металл – это обязательно или это, так сказать, уже нечто не столь важное?
У любого предмета флористики есть, если можно так сказать, два признака. Есть признаки изменяемые и неизменяемые. Внешний вид награды, общий внешний вид, он практически неизменяемый. Красный крест, между лучами которого находятся узоры золотого металла. Выше, ну, естественно, в высшей степени они настоящее золото содержат. Вот. Либо металл покрытый, золоченый. Тот, который Миша вспомнил, знак ордена, который вручался солдатам, это уже вещь, естественно, простая в изготовлении, более дешевая, и она более является именно знаком, а не несущим под собой какие-то обязательства или льготы для человека. Всегда надо понимать, и мы пытаемся это тоже доносить до людей, что существует знак, а существует уже какая-то основа этого знака, то есть есть символ и есть то, что является под символом, как бы, что человек получает вместе с этой наградой.
Понятно.
Ну, соответственно, льготы, в том числе, если уж забегая вперед, скажем...
Льготы, статус какой-то.
Льготы, статус, да. Ну, просто на минуточку. Мы, опять же, сегодняшний слушатель воспринимает, и надо все время оговариваться, орден как знак ордена. Это традиция, которая пошла с советских времен.
То есть его наградили за доблесть. Его
ему прикрутили на грудь какой-то красивый знак. Да, неважно, за военные заслуги или за гражданские, дали ли какую-то государственную премию, которую... Вот это, собственно, значок. Ну, значок, может быть, красиво исполненный, дорогой знак. Но до революции, повторюсь, это было, собственно, ордена были рыцарскими, и кроме, собственно, знака, который человек носил в определенной степени, да, ордена, во-первых, это всегда была иерархия согласно табели о рангах, и было старшинство орденов от низших к высшим, по 14 степеням, собственно говоря, военных, гражданских, чинов, придворных и так далее. И говоря о льготах, в первую очередь это возможность получить благодаря ордену дворянство. Возможно, потомственное, возможно, личное. То есть здесь в данном случае менялось вот получение орденов, но мы сразу понимаем, что это уже не просто значок, не просто знак.
Так, ну вот давайте во всей этой сложности разбираться, разбираться долго. Орден Святой Анны изначально давал потомственное дворянство. Через некоторое время его несколько подсократили.
Это он когда был бесстепенной. Он давал потомственное дворянство, и это продолжалось до 800-х годов. В 15-м году, по-моему, было вот это вот уже переделка статута. Он получил уже новые степени, он стал не одностепенной, а все кавалеры, которые были до этого награждены просто орденом Святой Анны, стали кавалерами первой степени. Тут было определенное везение, потому что, естественно, награду эту получали до этого высшие чиновники, высшие военные. То есть они могли позволить себе иметь награду именно первой степени. Им не нужно было каких-то дополнительных льгот. Они их уже и так имели все.
Таким образом, когда степеней стало много, помимо первой степени орден давал уже не потомственное дворянство, а всего лишь личное. А если, скажем, награжден, ну, через некоторое время определили, что это слишком много, если награжден купец, то он будет даже не личным дворянином, а потомственным гражданином, еще поменьше.
Да, но там была еще такая история, когда этот орден, будучи трехстепенным, был переведен на четыре степени. То есть там стать дворянином стало еще сложнее. Это была для многих мечта получить такую награду. И поэтому, когда вы вспомнили орден Анны второй, в смысле, на шею, естественно, это очень важная награда была. Очень важная, но были награды, которые получить невозможно. Анну было получить возможно. Получить Георгиевскую награду, Георгиевский орден, орден Святого Георгия, для гражданина, не будучи военным, не будучи военным высшей касты, было практически невозможно.
Да, затруднительно.
Затруднительно. Получить орден Святого Андрея Первозванного практически невозможно. А вот Анна... Она была связана с народом именно через знак, который мог получить солдат. Хотя бы вот чисто визуально. Вот он может получить такую маленькую вещицу себе, которая лишит его, в смысле даже так, лишит его начальства возможности относиться к нему более просто, там, телесные наказания, увеличит ему какие-то выдачи, потому что каждая награда, она несла за собой какие-то денежные компенсации годовые.
То есть для тех, кто получает... Знак ордена для солдат, унтер-офицеров отменяются телесные наказания. И еще один важный момент. Я сначала напомню все же о других вещах, а потом мы к этому интересному моменту вернемся. Будет у нас такая сюжетная пауза. Поддержим наших слушателей в напряжении. Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго покидаем вас для того, чтобы буквально через минуту возобновить наш разговор в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, у нас замечательные гости, главный редактор журнала «Коллекция» Алексей Сидельников и кандидат искусствоведения, а также член Союза художников Михаил Тренихин. Мы обсуждаем орден Святой Анны, и мы добрались вот до того интересного момента, о котором стоит поговорить. В Российской империи были старшие и младшие ордена, причем старшинство было очень сложным. Их различные степени соотносились друг с другом, как ветви одного дерева, которые растут под разными углами, и если младшие степени уступали младшим степеням другого ордена, то старшие могли их превосходить, но уступать старшим. Вот такая сложность. Меня специалисты поправят, но вот хотелось бы прояснить. Существует старший орден в Российской империи святого Андрея Первозванного. Ниже него находится святого Александра Невского, святого Георгия.
Святой Георгий все-таки шел отдельно. Он вообще, можно сказать, выведен из иерархии, хотя понятно, что он являлся фактически старшим. Но как военный он немножко стоит в стороне от этого, вот как вы правильно сказали, разветвленного древа.
Ниже будет святого Владимира. Ну, потом сюда еще добавятся ордена польского происхождения, там Белого Орла, святого Станислава. Но важно то, что орден Святой Анны, если я правильно понимаю, несколько ниже ордена Святого Владимира. Верно ли?
Да, совершенно верно. Он младше по своему статусу. И до введения упомянутого святого Станислава или Станислава, как уже в русифицированной версии он стал именоваться, до того, как он появился как раз на Станислав в наградной системе уже в 1831 году, орден Святой Анны был, собственно говоря, низшим. И мы, в общем, сегодня говорили действительно о том, что орден был распространен, и мы не берем даже первую степень, если говорить о младших степенях, то за все время Российской империи, если не ошибаюсь, порядка 20 тысяч было награжденных. То есть это действительно, в отличие от высших орденов, такие как орден Андрея Первозванного или женский орден Святой Екатерины, это гораздо более массовая награда, которую могли получить действительно, ну, я не могу сказать, что простые люди, потому что, опять же, мы привязываемся все равно к табели о рангах, но, скажем, купцы могли и с удовольствием получали такой орден. Зачастую это была просто предельная награда по возможности ее получить.
Вот если я правильно понимаю, вторая степень – это ты стал крупным чиновником, но не вошел еще в элиту Российской империи, а там, где первая степень. Третья степень – это ты средний чиновник или, там, допустим, офицер не очень высокого звания. О четвертой степени мы говорим отдельно. Это вообще удивительная традиция, необычная. Мы чуть-чуть отложим разговор о ней. И таким образом ты мог получить орден, так сказать, в зависимости от того, на каком положении, вот на каком уровне социальной лестницы ты находишься. С другой стороны, ты получил орден, он тебя мог продвинуть. Довольно странное, необычное явление. Но орденская система Российской империи – это сложнейшая система. Ее регламентировали, регулировали, корректировали, чинили, изменяли, опять регламентировали. Это сложно. Обращусь к специалистам. Что это такое? Традиции, связанные с орденом Святой Анны. Что такое Анна на шее? Что такое Анна с короной? Что такое Анна с мечами? Что такое Анна с бантом? Все это вариации орденского знака. Вот пускай лучше специалисты скажут, я все это видел, слышал, я во всем этом ничего не понимаю.
Орден с мечами, как мечи, естественно, это награждение военных. Награждение военных подразумевало под собой размещение на знаке на Красном Кресте в промежутках между этими лучами этого креста мечей. Изображение маленьких таких мечиков, которые показывали, что получено именно за военную заслугу. Военная заслуга – это какое-то личное участие уже подразумевало под собой. То есть это показывало, что человек где-то рисковал жизнью. Не так все просто было.
В боевых условиях.
Да. получить орден без мечей, это уже был, конечно, чуть-чуть он... так как надо запомнить, что Российская империя это была довольно не только каста, но это была военная империя. Кто стоял у руководства всегда? Военные. Поэтому военный орден все равно это было круче, чем гражданский орден. Или военный вариант ордена в данном случае. Вот. Орден с бриллиантами. Это тоже было интересное введение. Но когда у награждающего заканчивались варианты, чем можно наградить, к этому ордену добавлялись знаки, вот, бриллиантовые знаки. То есть это становился орден еще круче. Уже орден, там, такой-то знак с бриллиантами. Потом бриллианты, по-моему, отменили, и вместо него ввели корону. Бриллианты оставили для иностранцев, которым очень это все нравилось. Но, опять же, бриллианты очень часто помогали кавалерам, потому что их выковыривали, продавали. Вот. Многие ордена, которые с того времени попадаются в продаже, они со старыми стеклышками.
Ну, а, допустим, корона, которую упомянули, она есть какое-то особое отличие или просто для красоты?
И корона, и упомянутые бриллианты или алмазы – это дополнительное отличие, но не отдельная степень. То есть это действительно скорее где-то, может быть, как знак личного расположения. Ну, например, собственно, знаки, выданные из кабинета его или ее императорского величества. Но, с другой стороны, это возможность не раздавать дополнительные награды. Ты дал знак с бриллиантами, значит, ты не дал какой-то другой более высокий орден, и фактически это еще и такая, ну, скажем так, некоторая защита от девальвации, чтобы все-таки не раздавать такой промежуточный вариант, компромиссный.
Ну, хорошо, а бант что значит?
Дело в том, что с бантами на орденах вообще есть некоторая путаница, потому что в зависимости от времени, это могли быть на разных орденах, мы не берем сейчас только Святую Анну, в начале отметки за боевые заслуги. Так, собственно, появился бант на ордене Святого Владимира, да, который начали вручать, если вручали четвертую степень за военные заслуги, на нем появлялся бант. А в какой-то момент это могли быть, ну, уже как в последнее царствование, отметки на даже орденских знаках с мечами, разных орденах, опять же, наличие банта говорило о ранении полученном. Так что здесь с годами, собственно, все менялось. И тут надо достаточно подробно разбирать.
Ну, хорошо, хорошо. А теперь особенность ношения на шее. Вот я помню, как из классического произведения «Анна на шее» был сделан балет «Анюта». Он был снят в виде музыкального телеспектакля, и, помню, носитель ордена Анны на шее показан крупно во весь экран, весь Советский Союз видел эту съемку, и тот как бы нарочито вытягивает шею и смотрит на всех вокруг, люди, которые к нему подходят, там старого товарища, знакомые, чиновники чуть-чуть менее высокого ранга, так восхищенно и подхалимски смотрят на человека, у которого появился этот самый орден. Объясните мне смысл, что такое Анна на шее, почему это вошло в литературу и почему это вызывает такой прилив гордыни у чиновника, я уж не знаю, может быть, и у военного, который такое награждение обрел.
Ну, здесь надо просто напомнить нашим слушателям по поводу внешнего вида орденов. В принципе, опять же, мы говорим про разные степени и вспоминаем, что первая степень – это большой крест, который носится на ленте через плечо, на чересплечной ленте широкой, и звезда. А вот вторая степень – это, собственно, орденский крест на шейной ленте. Это вот как раз та самая упомянутая уже несколько раз сегодня Анна на шее, которая стала нарицательным благодаря Антону Павловичу Чехову, который, наверное, среди русских писателей больше всего в своих произведениях упоминал награды. Был большим знатоком, с одной стороны, действительно, наградной системы Российской империи, с другой, зачастую где-то и высмеивал некоторые пороки, в том числе и вот говоря о чиновниках. Ну, а справедливости ради, я думаю, что, в общем, и сам, конечно, хотел какие-то ордена иметь, так что здесь это вполне человеческое желание. Вот, но...
Вот мне всегда хотелось, я признаюсь, это хорошая идея, получить какой-нибудь орден. Ну, вот пока что-то не очень.
Но Чехов высмеивал пороки, но не высмеивал ордена.
Да, согласен. Вот нашейная лента в вершок шириной. Это, конечно, красиво, но какое значение? Насколько я понимаю, получал чиновник с 5 по 8 класс, то есть 5 повыше, 8 пониже, наверное, правильно будет сказать, с 8 по 5 класс табели о рангах. Это довольно серьезная фигура, что орден показывал некое признание на определенном уровне или что еще? Почему он вызывал вот прилив восторга и подобострастия у тех, кто наблюдал орденоносца?
Ну, тут можно подумать и сказать, что существует два варианта. Первый, конечно, это подобострастие, потому что у человека есть то, что у тебя, скорее всего, не будет. Это уже очень высокий уровень, вторая степень. Кавалеров мало, кавалеры напересчет, и кавалеры находятся на таком отдалении уже от простых людей, от простых крупных чиновников даже, можно сказать, что, естественно, являются предметом зависти. А если тебя наградили второй степенью ордена, это уже говорит о признании власти. Власть тебя признала своим. Она тебя еще не сказала, что ты прям вот сам власть, но ты уже свой настолько, что все из остального количества людей ты уже вытащен, поднят над всей толпой. И тут есть еще одна ерунда, которую всегда мы забываем, что если ты этот орден принял, то значит, ты принял и эту власть. И ты становишься частью этой власти, и ты уже никуда не должен вильнуть ни в словах, ни в поступках.
Ну, а, допустим, военный человек, не чиновник, а военный человек, мог получить Анну второй степени, за что могли ему дать? За выигранное сражение? Ведь это там какая-то полковничья награда приблизительно, если я не ошибаюсь.
Ну, в основном, да, конечно, это уже ближе к старшим офицерам, и, соответственно, в таком случае пресловутая Анна на шее была бы уже с мечами, если мы говорим о второй половине XIX века, то есть уже знак отличия четко виден, то есть это вот как раз то, что вводится с середины уже... Ну, чуть раньше, 19 века, знаки отличия с мечами, поэтому там уже, как правило, мы видим кавалеров, но если мы смотрим на портреты, еще пока не на фотографии, как правило, это все-таки гравюры либо живописные портреты, то, естественно, если это военный человек, то у него, как правило, знаки с мечами, хотя могли быть и без, если он просто не в военное время это получил. И опять же, все это получение шло согласно табели о рангах в основном. Бывали, конечно, редкие исключения, но которые скорее подтверждали иерархичность и порядок награждения. Опять же, повторимся, это то, к чему мы сегодня непривычны, потому что мы скорее воспринимаем все через призму советского времени, когда уже кавалер, там, не знаю, герой соцтруда вдруг мог получить медаль за трудовое отличие или орден трудового красного знамени, как куда как более низкий, уже будучи вообще на самой вершине. Все-таки имперская система наград была иерархична и шла постепенно от низших к высшим.
Ну, хорошо, мы сейчас, в сущности, говорим не только об ордене, мы говорим о Российской империи со всеми порядками, которые там существовали. И в Российской империи власть использовала инструмент по внешней видимости христианский, а по сути своей упорядочивающий социум. Инструмент, который в какой-то степени определял твое место в социуме, и надо отдать должное власти того времени, она нашла такие орудия, которые обрисовывали положение человека в жизни достаточно точно. Набор орденов на мундире, очень хорошо говорил, кто ты такой, орденов, медалей, иных знаков, очень хорошо говорил, что ты собой представляешь. Очевидно, Анна на шее говорила, что высоко ты стал, брат, летать.
Ну, действительно, здесь же мы вспомним опять Чехова и, собственно, слова начальника главного героя, который говорит: «А, ну что ж, братец, у тебя теперь, соответственно, три Анны. Одна в петлице и две на шее». Ну, соответственно, имея одну как орденский знак, а вторую на шее имелась в виду супруга. Вот, но тут опять же вспомним, кстати, как раз гениальные строки Чехова, которые опять же обыгрывают орденские традиции Российской империи, когда Модест Алексеевич пытается шутить, в общем, лебезит даже перед начальником и говорит, что теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира. «Осмелюсь спросить ваше сиятельство в восприемнике». И здесь же он имеет в виду не то, что супруга беременна, и они ждут вот-вот ребенка, а то, что он бы хотел получить маленького Владимира как знак ордена Владимира четвертой степени, соответственно, просить в восприемнике намек
на покровительство,
в получении, да, такой награды, следующей ступени.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательные специалисты в области фалеристики, главный редактор журнала «Коллекция» Алексей Сидельников и кандидат искусствоведения, научный сотрудник Царицынского музея-заповедника Михаил Тренихин. Мы сейчас спустимся немножко ниже вот этих высот. Первая степень, вторая степень, упадем до последней. Вот последние десятилетия существования Российской империи — это была четвертая степень. И носили ее очень своеобразно. Насколько я понимаю, заработать ее можно было, только будучи военным. И форма ношения Анны четвертой степени резко отличалась от других орденов и от других степеней Анны.
Ну, надо опять же сказать, что изначально это была низшая, но третья степень, мы об этом говорили отчасти.
А потом четвертая.
А потом спустилась ниже, да. Собственно, с 1797 по 1815 годы это был знак третьей степени, который представлял из себя круглый золотой медальон с красным эмалевым крестом в красном же круге императорской короны над ним. Вот. И носили его на эфесе, на чашке шпаги, на холодном оружии, соответственно, на эфесе, или на ножнах холодного оружия, которому был положен позже уже темляк из орденской ленты. Темляк ввели тоже не сразу.
Что такое темляк?
Темляк – это орденская лента, которая закрепляется к рукояти холодного оружия и заканчивается такой богато украшенной кисточкой.
По большому счету, это такая ленточка, которая крепится к холодному оружию, что если оружие уронишь, у тебя на ленточке она на руке повиснет.
Понятно.
Но, тем не менее, оно отличало издалека, что это не просто какое-то оружие, а аннинское оружие за храбрость. То же самое, что потом появляется у нас и на георгиевском оружии. Если мы видим темляк в виде георгиевской ленты на оружии, значит, понятно, что это не просто твоя, скажем так, уставная шпага, шашка, сабля, а награда высокая, которая потом была сопричислена к ордену.
Яркий цвет, красный, аннинский цвет темляка вызвал, ну, я не знаю, насмешка это или нет, или это было серьезное отношение, слово «клюква». Вот до какой степени это шутка или это просто констатация факта, ну, вот такой цвет?
Ну, естественно, если у тебя чего-то нет, и ты начинаешь завидовать, ты можешь придумать к этому любое...
Вот у него клюква.
Да.
А у меня уже не клюква, а орден Анны четвертой степени.
А у меня уже, может быть, в петлице.
У тебя клюквы не будет, когда ты такую получишь. Это будет уже вот знак ордена.
Ну, понятно.
Скорее всего, именно так.
Я хотел припомнить вот специально к этой передаче припасенный эпизод из советских времен романа «Порт-Артур». Не очень хорошо помню небогоспасаемого автора этого романа, кажется, Степанов. И там есть эпизод. Одному из не очень высокого чина офицеров во время боевых действий, связанных с обороной Порт-Артура, жалуют темляк. Жалуют клюкву, жалуют ленточку, как угодно назовите. И вот когда он показывает ее своим боевым товарищам, они так это пренебрежительно относятся к ней, а один из них, его по внешней видимости друг, берет, принюхивается, делает вид, что запах неприятный, и бросает ее в огонь. Эпизод очень значимый для советских времен, когда все знали, что царские ордена отменены, и даже как-то не очень хотелось к ним всерьез относиться, но вот до какой степени вот это вот бросание в огонь могло действительно иметь место, тем более на фронте.
Когда меняется власть, очень важно показать плюсы новой власти и минусы прошедшей. Поэтому здесь нужно относиться ко всему критически, и может ли такое быть или нет, сложно представить, что если человек с оружием, а у него награду бросают в огонь, то он к этому отнесется как к чему-то нужному, возможному просто.
Как дружеской шутке.
Какая же тут шутка?
Вот представьте себе, дорогие радиослушатели, у кого-то из вас есть орден или, может быть, медаль, все это получено от государства официальным путем, не куплено на рынке, не получено от дедушки, а заработано. Приходит к вам товарищ, нюхает и бросает в газовую горелку на конфорке. Ваши ощущения?
Ну, очевидно, что такой товарищ заслуживает сразу как минимум в глаз.
А да, у него, значит, клюква будет
в лучшем случае,
цвести,
да,
на лице.
Ну, смотрите, ведь изначально, опять же, мы говорим о том, что эта традиция достаточно тоже долгая, потому что для того, чтобы обозначить вот как раз тот самый факт награждения вот этой самой клюквой, хотя в которой я, кстати говоря, в самом слове «клюква» в данном случае не вижу никакого там издевательства или подтрунивания. Так вот, чтобы как-то обозначить факт награждения этой степенью, младшей, но тем не менее ордена, на мундире изначально носили всякого рода неуставные пряжки, показать, что у меня еще и оружие есть, если у тебя с собой нет самого оружия, вот-вот, смотрите, оно у меня. Вот. И на эту проблему обращает внимание еще император Александр II, который в 1855 году как раз и вводит те самые темляки на Нинск оружие из Анинской ленты, на Георгиевское из, значит, с надписью «За храбрость» из Георгиевской. Вот. И, соответственно, если кавалер золотого оружия имел еще и орден Святой Анны 4-й степени, то носился только георгиевский темляк, ну, как более старший. А кавалеры, например, золотого оружия с бриллиантами по-прежнему носили без темляка. Вот. А, соответственно, с 1878 года, опять же, еще при Александре II, кавалеры были обязаны заказывать за свой счет обычное золотое оружие и дополнительно крепить на него маленький георгиевский крестик. Вот, поэтому, понимаете, это все традиция, которая шла три царствования. Это Александр II, Александр III, Николай II. Поэтому, мне кажется, оно уже прижилось и все-таки было востребовано среди офицерства.
Ну что ж, прижилось, было востребовано и было срублено, как можно срубить цветущее дерево, и как многое было срублено после 1917 года, вернее, по итогам 1917 года. А наградная система Российской империи была вещью хорошо продуманной, сложной, для понимания, требовавшей определенных знаний, но эта система работала. Вот она исчезла. Ну что, потом, через некоторое время, пришлось создавать ее подобие. Мы показали элемент этой системы, и тут я возвращаюсь к тому пособию, о котором говорил в начале передачи. Насколько ордена и иные награды Российской империи там представлены, и до какой степени там, собственно, представлен орден Святой Анны? Напоминаю, учебник «Вспомогательные исторические дисциплины, нумизматика и фалеристика», авторы Алексей Сидельников, Михаил Тренихин, Дмитрий Володихин. Вот прошу кого-то из вас ответить на то, как все это было представлено.
Ну, если мы говорим об орденах вообще, то, конечно, им посвящено, по крайней мере, очень много, потому что, начиная от терминологии, фалеристики и заканчивая, не знаю, вот то, что писал Алексей, в том числе в соавторстве оригиналы и копии и так далее, или дефекты металлов в предметах фалеристики, все это есть, и все это есть в том числе на орденах, или их, скажем, прото варианты, собственно, слова фалеристика и фалеры, древнеримские награды тоже, ну, это не ордена, конечно, но это некий прототип. А если же говорить уже об орденах имперского времени, то, конечно, особое место уделено роли ордена Андрея Первозванного как первой награде, первому ордену в империи. Ну а дальше рассказывается о других наградах, которые вводились, в том числе, конечно, упоминается и орден Святой Анны, про которую мы сегодня, в общем, довольно плотно поговорили, но отдельно он упомянут в большей степени как раз в главе, которая посвящена наградам Российской империи в русской классической литературе. Это как раз то, на что мы сегодня ссылались, в том числе и на Чехова, но и не только. И показана связь орденов, и вот, собственно, подзаголовок главы называется «Штрихи ушедшего быта». Это несколько более укоренившаяся история, чем может показаться на первый взгляд. И даже читая произведения русской классической литературы, литературы в школе, мы зачастую не уделяем этому внимания, а вот эти нюансы, они довольно интересны. Ну, или также награды на портретах, отдельная глава по атрибуции. Здесь я упомяну нашего с Алексеем коллегу Сергея Головина, который занимается этим страстно и тоже часто помогает или публикуется у нас в журнале. Это крайне интересно, и зачастую это ведь, ну, просто не побоюсь приукрасить, это такие исторические детективы, которые всегда читаешь.
Короче говоря, картина, на которой изображен некий деятель 19-го, начала 20 века или второй половины 18-го, мы не знаем, кто это, но по наградам на мундире можем атрибутировать этого человека. Ну, естественно, если мы хорошо знаем, кому, за что и когда какие награды давали. Действительно, как детектив. Я хотел поблагодарить наших гостей за рассказ об ордене Святой Анны. Я напоминаю нашим радиослушателям, что рассказываем мы здесь не о металле определенных красок. Мы рассказываем про общество. Общество эпохи Российской империи, которое умело вырабатывать хорошие, разумные, регулирующие системы своего бытия. Тут годились и металл, и краска, и символика, и иерархия. Все это находилось в продуманном состоянии. Мне осталось поблагодарить наших гостей от вашего имени, дорогие радиослушатели, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
До свидания, спасибо.
Исторический час на радио «Вера».